Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
День за днем, когда мы молимся с Богом, общаемся с Богом, мы можем встречаться с Богом на нашем Христе, как на месте умилостивления, как на крышке ковчега. Именно здесь, на нем, мы можем касаться с Богом, общаться с Богом. Именно здесь Бог может переливать себя в наше существо.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наше сегодняшнее общение приводит нас к одному из столпов христианской веры, к оправданию веры. Сегодня к нам пришел Владимир Демидов, чтобы пообщаться с нами об этой важнейшей теме из послания к римлянам, которое само буквально наполнено основными истинами, относящимися к христианской вере. Я очень рад, что вы пришли, Владимир.
Я очень рад, что могу сегодня участвовать в этой программе и в этом общении о послании к римлянам, об этом пятом Евангелии, которое показывает нам откровение о Божьем полном спасении.
Владимир, большинство христиан знакомы с этой важной истиной – оправданием верой. Как мы знаем, для восстановления этой утерянной истины Господь использовал Мартина Лютера. Не могли бы вы нам сказать о той роли, которую сыграл Мартин Лютер в Божьем движении?
Да, Господь в очень большой мере использовал Мартина Лютера, чтобы восстановить истину об оправдании верой в 16-м столетии. К тому времени, к 16 столетию, церковь полностью деградировала. Если мы с вами посмотрим на последние книги Нового Завета, я имею в виду последние по времени, на послание Павла и на 2-3 главы Откровения, то мы увидим, что к тому времени, когда апостолы уходили, церковь уже начала деградировать. И затем церковь пала до такой степени, что простым людям было невозможно даже читать Библию на своем родном языке. И этот период в истории человечества историки часто называют темными веками. Почему они были темными? Потому что Библия была недоступна людям, люди не могли получить из нее свет. К 16 столетию церковь утеряла все то откровение и все те переживания, которые оставили ей апостолы. Поэтому в 16 веке Господь начал через Мартина Лютера свое восстановление. И он начал это восстановление с истины об оправдании верой. Лютер преподавал в Виттенбергском университете, и однажды он получил свет из этого стиха, из послания к римлянам 1.17, где говорится: «Праведный будет жить верой». И с Лютером произошло нечто подобное тому, что произошло с апостолом Павлом при его обращении. Его озарил свет, который был ярче, чем свет солнца. Он увидел эти слова: «Праведный будет жить верой». И Лютер, который был монахом, понял, что он не может угодить Богу своими постами, своими добрыми делами, своим аскетизмом. Он может угодить Богу только верой в Господа Иисуса Христа. И эта истина изменила весь ход человеческой истории. И мы очень благодарны Господу за то, как он восстановил эту истину через Мартина Лютера.
Благодарю вас, Владимир. Сегодня мы увидим, что эта истина будет открыта перед нами совершенно по-новому. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
To be justified, our justification, is that the righteousness of God is manifested.
Оправдание означает, что явлена Божья праведность. Прежде всего, вы должны знать, что в оправдании проявляется или открывается Божья праведность. Праведность Божья существовала все время, но она еще не была явлена. Она еще не была открыта, пока однажды вы не поверили в Иисуса и не призвали Его имя. Тогда праведность Божья была открыта вам. Это откровение является своего рода явлением. Божья праведность открыта вам и явлена вам в тот момент, когда вы поверили в Господа Иисуса и призвали Его имя. С точки зрения доктрины, праведность Божья уже была явлена, когда Иисус совершил свое искупление. Но с точки зрения вашего переживания, только когда вы поверите в Господа Иисуса, когда вы призовете Его имя, именно в этот момент для вас открывается праведность Божья. Праведность Божья открывается в благовестии из веры и в веру. Праведность Божья была явлена независимо от закона. Она никак не связана с законом. Независимо от закона. Никогда не путайте праведность Божью с законом. Вы должны разделять праведность Божью и закон. Праведность Божья не имеет ничего общего с законом. Если вы обратитесь к закону, вы никогда не сможете достичь праведности Божьей. С точки зрения Божьей праведности, закон пришел к концу. Это было старое устроение. Теперь праведность Божья открывается независимо от закона. Она явлена через веру Иисуса Христа. Наша настоящая вера состоит в том, что мы верим в Иисуса при помощи Его веры. У нас самих нет никакой веры. Иисус – это начинатель и завершитель нашей веры. Вера – это просто Иисус. Во второй главе послания к Галатам есть стих, в котором говорится: «Жизнью, которой я теперь живу, я живу в вере, которая есть вера Сына Божьего. Я живу жизнью не в своей вере, у меня нет никакой веры, а в вере Сына Живого Бога. У Него есть вера, и Сам Он – вера для меня». Если вы обратитесь к себе, вы не найдете никакой веры. Но если вы забудете о себе и просто скажете: «О, Господь Иисус, я люблю Тебя», у вас сразу появится способность верить. Это и есть вера Иисуса. Это Иисус в вашей способности верить.
Владимир, праведность Божья – это очень важная мысль в послании к римлянам. Но просто фраза «праведность Божья» вызывает у людей некие природные ассоциации, которые часто не соответствуют божественной истине, показанной в этом благовестии. Что означают слова, что явление праведности Божьей никак не связано с законом?
Но прежде всего, чтобы нашим слушателям было ясно, я хочу сказать, что в данный момент все, что мы говорим, основано на 3 главе послания к римлянам, стихи с 20 по 22. В 20 стихе говорится, что «из дел закона не будет оправдана перед ним никакая плоть». Что это означает? Это означает, что сколько бы мы ни пытались угодить Богу своими хорошими делами, делами закона, мы все равно не можем быть оправданы ими. А что значит быть оправданным? Быть оправданным значит быть одобренным Богом в соответствии с Божьим стандартом праведности. Сами по себе мы ничего не можем сделать такого, чтобы получить от Бога оправдание, согласно Его высочайшему стандарту праведности. Исаия даже говорит, что наша праведность подобна запятнанной одежде. Каким же образом мы можем быть одобренными Богом? В 21-22 стихах говорится, что Божья праведность явлена для тех, кто верит в Иисуса Христа. Когда мы верим в Иисуса Христа, тогда Он становится нашей праведностью. И нам нужно каждый день благодарить Бога за то, что Христос стал нашей праведностью. Вы знаете, в Новом Завете есть стих 1 Коринфянам 1:30. Там говорится, что Христос стал нашей праведности. И далее, в конце 22 стиха мы видим с вами одно замечательное выражение. «Через веру Иисуса Христа». Обратите внимание, здесь не сказано «через веру в Иисуса Христа». Здесь говорится «через веру Иисуса Христа». Это означает, что наша вера не является нашей собственной. Она не исходит от нас. Наша вера – это вера самого Христа. Когда мы поверили в Христа, мы поверили в Него Его верой. То есть сам Христос стал нашей верой. О чем здесь говорится? Знаете, в послании к Евреям 12:2 сказано, что когда мы отворачиваем свой взор ото всего к Иисусу, тогда Он становится начинателем нашей веры. Мы отворачиваемся к Господу ото всего, мы смотрим на Него, сосредотачиваем свой взор на Нем и говорим Ему: «Господь, я верю в Тебя, Господь, я люблю Тебя». И тогда Он начинает переливаться в наше существо. Он входит в нас как элемент веры и начинает верить за нас. Другими словами, мы верим в Господа Иисуса Его верой. Мы верим в Него им самим, как нашей веры. Мы отворачиваем свой взор от всего к Нему, и Он производит эту веру в нас. И в результате, благодаря этому, благодаря тому, что мы верим в Него Его верой, мы получаем Его как праведность от Бога, и тогда Бог оправдывает нас. Другими словами, это никак не связано с делами закона. И нам в нашем переживании нужно постоянно делать это. Нам нужно отворачиваться от себя и поворачиваться к Иисусу. Тогда Он становится нашей способностью верить, а соответственно и нашей праведностью.
Благодарю вас, Владимир. Давайте теперь вернемся к сообщению Witness Lee.
If you read the New Testament clearly and carefully, you could see that there's a difference between propitiation.
Если вы ясно и внимательно прочитаете Новый Завет, вы увидите, что существует разница между умилостивлением и примирением. Умилостивление означает, что между мной и вами была проблема, потому что я обошелся с вами несправедливо. Теперь я ваш должник, а вы предъявляете ко мне определенные требования. Если ваше требование не будет удовлетворено, проблема между мной и вами никогда не будет разрешена. Решить эту проблему значит совершить умилостивление. Для объяснения этого термина можно использовать другое слово – «заглаживать». Если другая сторона хочет загладить эту трудность, она должна сделать что-то, чтобы удовлетворить требования потерпевшей стороны, чтобы двое смогли стать едины. Эта проблема не так серьезна, как вражда. Если я ваш враг, то умилостивления недостаточно. Когда мы были врагами Бога, нам было необходимо примирение. Когда мы были врагами, между нами и Богом была вражда. Чтобы устранить эту вражду, необходимо не только умилостивление, но и примирение. До нашего спасения мы были не только грешниками в глазах Бога, мы были также врагами Бога. Как грешникам нам необходимо было умилостивление. Как врагам что нам было необходимо? Примирение. Умилостивление касается грехов, а примирение касается как наших грехов, так и нашей вражды. Тогда в чем состоит различие между умилостивлением и искуплением? Искупление подразумевает, что та или иная вещь, принадлежавшая вам, была потеряна. Поэтому вам необходимо снова завладеть ей, чем-то заплатив. Изначально мы принадлежали Богу, но мы были потеряны, поэтому Ему пришлось что-то сделать, чтобы вернуть нас, чтобы снова завладеть нами, заплатив огромную цену для себя. Это искупление. Тот факт, что мы были потеряны, создал определенные проблемы между нами и Богом, касающиеся Его святости, праведности и славы. Божья святость предъявляет к нам определенные требования. Божья праведность предъявляет к нам определенные требования. Божья слава предъявляет к нам определенные требования. Можем ли мы исполнить все эти требования? Это невозможно. Поэтому Бог пришел, чтобы заплатить за нас, чтобы снова завладеть нами. Что это такое? Это искупление. Искупление состоит в том, что Он снова обретает вас, чем-то заплатив. А что вы скажете об умилостивлении? Умилостивление не означает, что кто-то снова завладевает чем-то. У этого слова нет значения овладения. Оно просто означает, что между нами и Богом есть проблема. В чем эта проблема, которая не дает Богу приблизиться к нам, которая мешает нам установить непосредственное общение с Богом? Это не что иное, как наш грех. Поэтому нам необходимо умилостивление. Нам необходимо действие, которое бы загладило проблему между нами и Богом. Христос совершил это на кресте.
Владимир, в контексте искупления появляется много новых терминов и положений, которые мы видим в послании к римлянам. В наших следующих программах мы будем говорить о них более подробно, но некоторые из них мы видим уже в нашей сегодняшней программе. Не могли бы вы повторить некоторые из этих терминов и объяснить их для нас? Я имею в виду умилостивление, искупление, примирение.
Да, давайте рассмотрим эти три термина. Начнем с умилостивления. Слово «умилостивить» означает загладить какую-то проблему, примирить одного человека с другим, выполнив требования того второго человека. И слово «умилостивление» подразумевает, что между двумя сторонами существует определенная проблема. И у одной стороны есть требования к другой стороне, и эти требования нужно удовлетворить. Что же за проблема существовала между нами и Богом? Это проблема – грех. И в послании к Римлянам 6:23 говорится, что плата за грех – смерть. То есть мы грешники, и наша плата за грех – это смерть. И эту плату необходимо заплатить. Слава Господу, что на кресте Иисус Христос умер за нас. Он заплатил за нас эту плату. И благодаря этому Он стал нашим умилостивлением. В Новом Завете есть два стиха. Первое послание Иоанна 2:2 и то же самое первое послание Иоанна 4:10. В этих двух стихах говорится, что Иисус Христос является нашей жертвой умилостивления. Благодаря своей смерти на кресте Он удовлетворил Божьи требования. Он умилостивил Бога. Он загладил нашу проблему, которая существовала между Богом и нами. И в результате теперь мы находимся в единстве с Богом. Теперь несколько слов в отношении искупления. Слово «искупление» или «искупить» подразумевает, что вы возвращаете в свое владение то, что раньше уже принадлежало вам, но затем было потеряно. Раньше мы принадлежали Богу, но затем мы были потеряны. Мы потерялись в грехе, в смерти, мы оказались в плену у сатаны. Но Господь Иисус умер за нас, и благодаря этому мы снова были возвращены Ему. В Деяниях 20:28 говорится, что Бог приобрел церковь через свою кровь. Бог заплатил выкуп за нас, чтобы вернуть нас в свое владение. В первом послании Петра 1:18-19 говорится, что мы искуплены драгоценной кровью Агнца. Его кровь является драгоценной, ее цена чрезвычайно высока. И, наконец, несколько слов в отношении третьего термина – примирение. Слово «примирение» означает, что грех был не единственной проблемой, которая существовала между нами и Богом. Между нами и Богом существовала еще и проблема вражды. Мы были врагами Бога, согласно Новому Завету. Но Христос, умерев за нас, упразднил вражду между нами и Богом. Так что теперь мы уже не являемся Божьими врагами, теперь мы стали друзьями Бога и братьями Христа. Так что мы должны славить Господа за то, что мы теперь примирены с Богом. Мы уже не враги Бога, мы Его друзья, и мы братья Христа. И все эти три термина – умилостивление, искупление и примирение – все они связаны с этой великой истиной, о которой мы говорим сегодня, с оправданием верой.
Благодарю вас, Владимир. Мы слышим эти термины, но иногда они остаются для нас просто лишь терминами. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
As to God's law, we all have broken that law. We all have sinned, and we all have come short of God's glory.
Что касается Божьего закона, мы все преступили закон. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. Павел говорит о славе Божьей. Вы должны представить перед собой картину всего ковчега. У ковчега была крышка. Крышка умилостивления, на которой было два херувима. Они представляли Божью славу и наблюдали за действиями людей. Под крышкой находилось свидетельство Бога, изобличавшее и осуждавшее человека, а над крышкой было наблюдение. Оба эти элемента показывают Божьи требования. Это требование Божьей праведности согласно закону, а также требование Божьей славы согласно выражению Бога. Пока эти требования не будут исполнены и Бог не будет удовлетворен, грешники не имеют никакой возможности соприкасаться с Богом, и Бог не имеет никакой возможности общаться с грешниками. Но, аллилуйя, существует кровь умилостивления. Кровь умилостивления кропилась на крышку ковчега. Она удовлетворяет требования праведного закона. Она также удовлетворяет требования Божьей славы. Поэтому проблем больше нет. Таким образом, существует место, которое называется умилостивление. Умилостивление – это место. Это не просто действие. Действие становится местом, где Бог встречается с человеком. Это место. Умилостивление – это место. Вы видите это? В конечном итоге Павел, будучи под вдохновением Святого Духа, был настолько смел, что сказал, что это место Иисус. Бог поставил Иисуса как крышку умилостивления. Крышка умилостивления – это просто умилостивление как место для того, чтобы Бог встречался с человеком. Этим местом сегодня является Иисус Господь как Личность. Я боюсь, что хотя многие христиане любят Господа Иисуса, знают, что Господь Иисус имеет множество аспектов, тем не менее они не знают, что Господь Иисус – это место умилостивления, в котором Бог может встретиться с нами и в котором мы можем коснуться Бога. До этого мы боялись прийти к этому месту. Теперь мы не боимся Бога. На Иисусе, Иисусе как месте умилостивления, на Нем мы можем соприкасаться с Богом. «О Боже, я люблю Тебя! Ты так благ! Я люблю Тебя!» Вот что имеет в виду Павел в своем послании. Он использовал прообраз ковчега и его крышку, чтобы показать нам надлежащее значение оправдания.
Владимир, позвольте мне задать вам вопрос об умилостивлении. Мы увидели, что умилостивление связано с двумя вещами. Во-первых, с удовлетворением Божьих праведных требований. И во-вторых, с удовлетворением Божьей славы. Меня особенно затронули слова Уитнеса Ли о том, что умилостивление – это не просто действие, а место. Не могли бы вы пояснить это для наших слушателей?
Да, это совершенно замечательное откровение, и оно показано в стихах с 23 по 25. Естественно, мы продолжаем говорить о 3 главе послания к Римлянам. Когда Павел писал это послание, и когда он писал конкретно вот эти стихи, он явно представлял себе ковчег внутри святого святых в скинии. Этот ковчег имел крышку, и эта крышка называлась местом умилостивления, или иногда называлась крышкой умилостивления. Внутри ковчега находился закон, как свидетельство Божьей праведности. Над крышкой находились херувимы, которые символизируют Божью славу. И вот в этих стихах в послании к Римлянам мы как раз и видим все те же самые термины. Мы видим Божью праведность, мы видим Божью славу, и мы с вами видим место умилостивления. В 25 стихе Христос назван местом умилостивления. В данном случае речь идет не о жертве умилостивления. Он является не просто жертвой умилостивления, он является также местом умилостивления. И в Ветхом Завете крышка ковчега была тем местом, где Бог мог встретиться со своими людьми. Только здесь, на крышке ковчега, человек мог прийти к Богу, встретиться с Богом, общаться с Богом. Только здесь Бог мог переливать себя в существо человека. И в Новом Завете такой крышкой, таким местом умилостивления становится Христос. Мы с вами, новозаветные верующие, когда мы уверовали в Христа, не просто вошли в Христа и теперь находимся в Христе, мы можем также сказать, что теперь мы находимся на Христе. Мы стоим на Христе, как нашей крышке ковчега. Мы находимся на Христе, как на месте умилостивления. Здесь закон покрыт, он находится под этой крышкой. Закон молчит, он не может ничего сказать против нас. Над нами находится Божья слава, и эта Божья слава удовлетворена Христом, как нашим местом умилостивления. Так что день за днем, когда мы молимся с Богом, общаемся с Богом, мы можем встречаться с Богом на нашем Христе, как на месте умилостивления, как на крышке ковчега. Именно здесь, на нем, мы можем касаться с Богом, общаться с Богом. Именно здесь Бог может переливать себя в наше существо. Здесь нет никакого осуждения, здесь нет никаких проблем между нами и Богом, и мы можем наслаждаться Богом, как всем для нас.
Благодарю вас, Владимир. Как верующие, мы наслаждаемся Христом в различных аспектах. Но сегодня я благодарен Ему за то, что Он – наше место, на котором мы встречаемся с Богом.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.